30. Что-то, наконец, произошло. Что-то необычайное. К добру или нет, но что-то решительное и бесповоротное. Речь шла о жизни и смерти, и Джет чувствовал это очень остро. Телефонный звонок раздался под вечер. Темно еще не было.
«Конфиденциальный разговор, шеф. Тет-а-тет», — сказал осторожно шкипер. «Это сэр Энтони, шеф. Я не уверен, хотите ли вы, чтобы я соединил?»
Роупер заворчал и перевернулся на бок, чтобы взять телефонную трубку. Он снова был в халате. Они лежали рядом, утомленные любовными ласками, хотя, видит Бог, это было больше похоже на ненависть, чем на любовь. В последнее время он опять стал испытывать желание после обеда. И она тоже. Их влечение друг к другу возрастало в обратной пропорции к чувству. У Джет стало даже возникать сомнение, имеет ли секс какое-то отношение к любви.
«Я неплоха в постели», — сказала она, глядя в потолок.
«О да», — согласился он. «Спроси, у кого хочешь». И тут этот телефонный звонок, он повернулся к ней спиной. «Да, черт его дери, соединяйте». Было видно, как под шелковым халатом напряглись мышцы спины и ягодиц, теснее прижались одна к другой ноги. «Тони, что за бесцеремонность? Ты что, снова пьян?» «Кто?» «Ладно, соедини меня с ним. Почему бы и нет?» «Ладно, говори, если хочешь. Готов выслушать. Ко мне это не имеет никакого отношения, но я готов выслушать. А не рассказывай мне сопливых историй, Тони, ты знаешь, что я не люблю этого». Но вскоре его раздраженные реплики стали короче, а интервалы между ними длиннее. И вот Роупер в полной тишине уже не перебивает, а слушает, весь напружинившись и не шевелясь. «Минутку, Тони», — велел он вдруг. «Остановись». Он повернулся лицом к Джет и бросил, даже не думая, прикрыть трубку ладонью. «Иди в ванную, закрой дверь и открой краны. Быстро!» Джет пошла в ванную, пустила воду и подняла гумированную отводную трубку. Но Роупер услышал шум льющейся воды и заорал на нее, чтобы она отключилась. Тогда она пустила воду тоненькой струйкой и приставила ухо к замочной скважине. Но распахнувшись от удара ногой дверь, ударила ее по лицу, и Джет полетела на голландский кафель, который они недавно выбирали вместе. Тут снова раздался голос Роупера. «Продолжай, Тони, здесь маленькое недоразумение». После этого она слышала только, что он слушает Брэдшоу, больше ничего. Джет погрузилась в ванну и вспомнила, как ему доставляло удовольствие садиться напротив с газетой в руках и, читая, поглаживать ступнёй её бёдра, а она, в свою очередь, щекотала его пальчиками ноги и возбуждала до предела. И частенько он, не вытираясь, тащил её на руках в постель. Но сейчас он стоит на пороге ванной, в халате. И смотрит на нее, соображая, что бы теперь, черт возьми, с ней сделать. И с Джонатаном. И с собой. Его каменное лицо как бы говорило «не подходи ко мне», что бывало исключительно редко и никогда в присутствии Дэниела. Этим выражением он отгораживался от всего, что могло угрожать его безопасности. «Тебе лучше одеться», — сказал он сухо. «Через 2 минуты здесь будет Коркорон».
«Зачем?»
«Быстро одевайся». Он вернулся к телефону, стал набирать номер и передумал. Он так аккуратно положил трубку на рычаг, что Джет поняла. Еще немного, и он разнесет на кусочки не только телефон, но и всю яхту. Роупер стоял, засунув большие пальцы в карманы, и пристально наблюдал за тем, как она одевается, словно ему не нравилось то, что она на себя натягивает. «Тебе лучше надеть человеческие туфли», — сказал он. Тут сердце у нее упало, потому что на яхте все ходили либо в спортивной обуви, либо босиком. За исключением вечеров, когда дамам разрешалось надеть нарядные туфли, да и то не на шпильке. Наконец она оделась и обулась в мягкие замшевые туфли со шнуровкой, которые она купила у Бергдорфа во время одной из вылазок в Нью-Йорк. И когда Коркорон постучал, Роупер увел его в гостиную и говорил с ним наедине не меньше 10 минут. А Джет сидела на кровати и думала о том,
что так и не нашла никакой лазейки, не узнала волшебного заклинания, которое могло бы спасти Джонатана и ее. Чудо не совершилось. Тогда в ее воображении замелькали проекты, один фантастичнее другого. Взорвать боеприпасы, спрятанные в носовом отсеке, и потопить яхту со всеми пассажирами, включая ее и Джонатана. Отравить охрану. Во всеуслышание заявить о преступлениях Роупера перед собравшимися на обед гостями и всем вместе отправиться на поиски спрятанного узника или просто-напросто взять Роупера в заложники с помощью кухонного ножа. Подобные вещи с невероятной легкостью совершаются в кино. Но действительность была такова. Прислуга и команда неотступно следят за ней. Гости успели заметить, в каком возбужденном состоянии она находится. Ходили даже слухи, что она беременна. Ни один из приглашенных на яхту не поверит ей, хоть расшибись. А даже если поверит, пальцем не пошевелит. Но вот Роупер с Коркороном вышли из гостиной, и Роупер кое-что накинул на себя, не постеснявшись при этом на минутку полностью обнажиться в их присутствии. Это его никогда не смущало. Ему даже нравилось раздеваться при посторонних. И вдруг дикая мысль пришла ей в голову, что он хочет для чего-то оставить ее наедине с Коркороном, явно не для того, чтобы они тут мило любезничали. К ее облегчению Коркорон тоже направился к двери. «Сиди здесь и жди», — велел Роупер, и, подумав, запер ее на ключ, чего никогда себе раньше не позволял. Сначала она сидела на кровати, потом прилегла, ощущая себя военнопленным, не понимающим, кто атакует, свои или чужие. Потому что атака явно началась. Даже здесь, взаперти, в каюте, она ощущала напряженность отдаваемых в полголоса распоряжений, торопливость почти бесшумных шагов в коридоре. Двигатели затарахтели, и яхта чуть накренилась. Роупер приказал сменить курс. Джет выглянула в иллюминатор и увидела движущуюся линию горизонта. Она встала и, к удивлению, обнаружила, что на ней голубые джинсы, а не какой-нибудь шикарный в миллионы долларов наряд, из тех, которые Роупер требовал брать в круиз, и вспомнила последний волнующий день в монастыре, когда наконец-то можно было сбросить ненавистную серую хламиду и надеть что-нибудь дерзкое и вызывающее, вроде легкомысленного хлопкового платьица, в ожидании того восхитительного момента, когда отцовская машина, подпрыгивая на ухабах владений матери Анжелы, подкатит к дверям, чтобы увести ее навсегда. Но пока никто не сообщил ей, что она уезжает. Ей говорил об этом только ее внутренний голос, и оставалось только уповать, что желаемое окажется действительным. Она решила собрать все необходимое для бегства. Если ей понадобятся человеческие туфли, значит, понадобятся и другие человеческие пожитки. С верхней полки Джет стащила сумку через плечо, в которую кинула губку, мыло, зубную щетку и немного белья про запас. Открыла ящик стола и, к радости, обнаружила свой паспорт. Коркорон, видимо, отдал его Роуперу. Когда дело дошло до украшений, Джет твердо решила проявить благородство. Роупер любил делать ей дорогие подарки, ибо они тешили его тщеславие собственника, напоминая, где и как он обладал ею. Бриллиантовое ожерелье после первой ночи в Париже, изумрудный браслет на ее день рождения в Монако, рубиновый на Рождество в Вене. «Забудь о них», — сказала она себе и содрогнулась. «Оставь прошлое в ящиках стола». Потом мелькнула мысль: «К черту, это всего лишь ценности». И она прихватила несколько вещиц, чтобы было на что жить вдвоем. Но тут же выудила их из сумки и бросила на туалетный столик Роупера. «Никогда больше не буду твоей куклой, Роупер». Однако, ни секунды не колеблясь, она взяла пару роуперовых рубах и шелковые трусы на случай, если у Джонатана не окажется сменных. И обожаемые Роупером сандалии на веревочках, которые ей показались подходящими по размеру. На этом ее смелость иссякла. Она снова хлопнулась на постель. «Это хитрость. Я никуда не еду. Они его убили». Джонатан всегда догадывался, что когда придет конец, что бы они там ни придумали, они придут к нему вдвоем. И не без основания полагал, что этими двумя будут Фриски и Тебби,
потому что у палачей все расписано по протоколу. Это моя работа, это твоя, а самое главное — у самых главных». Гус всегда был только на подхвате. Вдвоем они таскали его в уборную и вдвоем же обмывали, делая это из брезгливости, а не ради его комфорта. Они не забыли того эпизода в колонне, когда он грозил наложить себе штаны, и, злясь на него, обзывали грязной скотиной. Ведь надо же додуматься до такого похабства. И когда Фриски и Тебби вломились в дверь и включили голубоватый верхний свет, и Фриски левша подскочил к нему справа, оставив на всякий случай левую руку свободной, а Тебби присел с левого изголовья Джонатана, возясь, как обычно, с ключами, которые он никогда не готовил заранее. Все было именно так, как профессиональный наблюдатель и представлял себе. За исключением одного. Он не ожидал, что его мучители даже не постараются скрыть истинной цели своего визита. «Боюсь, Томми, мы все тобой сыты по горло. Особенно шеф», — начал Тебби. «Поэтому тебе придется немножко проветриться. Извини, Томми, у тебя был шанс, но упрямство до добра не доводит». После этого вступления Тебби нанес Джонатану вялый удар в живот в качестве успокоительного. Но Джонатан, как они могли убедиться, уже в таковом не нуждался. Фриски и Тебби сначала даже испугались, не успокоился ли он навсегда. Когда они увидели Джонатана распластанным на полу, со свернутой на бок головой и открывшимся ртом, Фриски тотчас же встал на колени и приподнял ему веко. «Томми! Эй, ты что, не собираешься на свои похороны?» Но потом они повели себя странно. Оставили лежать на полу. Сняли наручники и вынули кляп изо рта. Правда, вместо кляпа тут же залепили рот пластырем. Фриски обтер ему лицо губкой, а Тебби стащил через голову то, что раньше было рубашкой, и напялил на него свежую, продев сначала одну, а затем другую руку в рукава. Но хотя Джонатан прикидывался беспомощным, как тряпичная кукла, накопленная им энергия разливалась по всем клеткам. Измочаленные, одеревеневшие мышцы требовали разрядки в действии. Разбитые руки и ноги горели, затуманенное зрение прояснилось. Он выжидал, зная, как много дает такая оттяжка. «Обмануть», — думал он, когда они пытались поставить его на ноги. «Обмануть», — повторял он, когда они, положив его бессильно повисшие руки себе на плечи, волокли обмякшее тело по коридору. «Обмануть», — твердил он, когда они, согнувшись под его тяжестью, взбирались по неудобной винтовой лестнице. «Господи!» — взмолился он, увидев звезды, рассыпанные по черному небу, и огромную красную луну, качавшуюся в воде. «Господи, дай мне силы в последний раз!» Они были на палубе втроем, как одна семья, и Джонатан слышал любимую Роупером музыку тридцатых, плывшую сквозь ранние сумерки из таверны на корме яхты, и оживленную болтовню собравшихся на вечернюю пирушку гостей. Нос яхты не был освещен, и Джонатану почудилось, что там-то с ним и разделаются окончательно. Один выстрел. Кто услышит в грохоте джаза? Яхта изменила курс. В какой-нибудь паре миль от них виднелась полоска берега. Светилась дорога, вереница уличных огней под россыпью звезд. По виду это был материк, а не остров. Может быть, ряд островов. «Софи, давай сделаем это вместе. Прекрасный момент сердечно попрощаться с самым страшным человеком в мире». Телохранители остановились, чего-то ожидая. Повиснув на их плечах, Джонатан тоже ждал, с удовлетворением отметив, что из-под пластыря снова стала сочиться кровь. Пусть думают, что ему совсем худо. Только сейчас он увидел Роупера. Тот и раньше, по-видимому, стоял там, но Джонатан не сразу разглядел шефа в белом смокинге на фоне такого же белого капитанского мостика. Коркорен тоже был здесь, но Сэнди Лэнгборн не появлялся. Тискает, наверное, какую-нибудь горничную. Между Коркореном и Роупером он приметил Джет. Или это ангелы послали ему ее призрак? Да нет, вот же она. И она видит его, вернее, не видит никого и ничего, кроме него. Только, наверное, Роупер велел ей помалкивать. На ней были джинсы и не было украшений, что невероятно обрадовало Джонатана. Его всегда бесило, что Роупер навешивает на нее свои деньги. Джет глядела на Джонатана, и он тайком на нее, но она не могла об этом догадываться, потому что глаза у него совсем заплыли. Вероятно, слыша его надрывные стоны и видя мотающуюся из стороны в сторону голову, она пребывала отнюдь не в романтическом настроении. Джонатан сполз еще ниже, и охранники с готовностью нагнулись, чтобы покрепче обхватить его за пояс. «Похоже, отходит», — пробормотал Фриски. «Куда?» — буркнул Тебби. И это послужило Джонатану сигналом. Он столкнул их головы с такой силой, какой не чувствовал в себе никогда в жизни. Энергия будто вырвалась вместе с ним из той дыры, где они держали его в цепях. Она сконцентрировалась в его плечах, когда он широко раскинул руки, а потом соединил их в одном могучем страшном хлопке. Висок в висок, скула в скулу, ухо в ухо, череп в череп. Она пробежала по всему его телу, когда он швырнул двоих охранников на палубу и ребром ботинка нанес каждому косой удар по черепу, а потом по горлу. Справившись с телохранителями, он шагнул вперед к Роуперу, срывая пластырь со рта. Роупер уже отдавал распоряжение, как тогда у мастера. «Зря вы это. Не подходите ближе. Коркс, покажи ему пистолет. Высаживаем вас на берег, обоих. Поработали в холостую. Пустая трата времени». Джонатан нащупал перила и ухватился за них обеими руками. Он не ослабел. Он просто отдыхал. Ему нужно было время, чтобы собраться. «Игра не стоит свеч, Пайн. Получат они парочку кораблей, ну, произведут парочку арестов, и что дальше? Какого черта? Не думаете ли вы, что я все делаю один?» Он повторил то же, что говорил и Джет. «Это не преступление. Это политика, а политика — это всегда грязь. Никуда от этого не уйдешь». Джонатан снова двинулся к нему, шатаясь. Коркорн поднял пистолет. «Можете отправляться домой, Пайн. Впрочем, нет. Лондон приказал убрать ковровую дорожку. В Англии вас ждет арест. Застрели его, Коркс, прямо сейчас. Стреляй в голову».
«Джонатан, остановись!»
Кто позвал его? Джет или Софи? Просто шагать и то было нелегко. Захотелось снова почувствовать спасительную близость перил, но он уже был на середине палубы. Все кренилось и качалось. Палуба поднималась и опускалась. Колени подкашивались. Только воля не оставляла его. В нем жила железная решимость сцепиться с недосягаемым, вымазать кровью белый смокинг шефа, порвать его дельфинью улыбку, заставить закричать: «Да, я убийца! Я грешник! Я выбираю зло!» Роупер считал, как любил считать Коркорн. То ли он делал это невыносимо медленно, то ли Джонатан потерял уже ощущение времени. Он слышал раз, слышал два, но счета три не было. И ему представилось, что так и происходит, когда ты уже убит. Продолжаешь жить точно так же, как и до этого, только никто не знает, что ты еще здесь. Тут он услышал голос Джет, и в нем была та властность, которая его всегда особенно раздражала.
«Джонатан, ради бога, взгляни!»
Затем в его сознание опять ворвался голос Роупера, как будто случайная далекая радиостанция. «Да-да, взгляните», — согласился он. «Взгляните сюда, Пайн. Джет в роли Дэниела. Каково? Но теперь мы не шутим». И тогда он сделал усилие и взглянул, хотя все плыло у него перед глазами. И увидел, что Роупер стоит, как образцовый офицер на параде, чуть впереди своего адъютанта в великолепном смокинге, притянув к себе Джет за каштановые волосы и держа у ее виска пистолет Коркорна. Именно такой, какой и должен был быть у старинной Корки. Армейский 9-миллиметровый Браунинг. И тут Джонатан упал или рухнул на палубу, слыша, как Софи и Джет в один голос кричат ему, чтобы он не засыпал. Они принесли шерстяное одеяло, и когда Джет и Коркорн поставили его на ноги, девушка укутала его плечи с заботливостью внимательной сиделки, как когда-то на Кристалле. Затем Коркорен и Джет под конвоем Роупера, все еще державшего в руках пистолет на случай вторичного воскресения, оттащили его к борту, обойдя то, что осталось от Фриски и Тебби. Коркорен пропустил Джет вперед, и они помогли Джонатану спуститься по трапу, а Гус с моторки уже протягивал ему руку. Но Джонатан не оперся на нее и чуть не упал в воду, и Джет в который раз поразилась его упрямству, именно в тот момент, когда всякий был готов помочь ему. Коркорен стал говорить какой-то вздор про то, что остров принадлежит Венесуэле, но Джет велел ему заткнуться, и он заткнулся. Гус попытался дать ей какой-то совет, как управлять моторкой, но она это знала не хуже его и сказала ему об этом. Джонатан, закутанный в одеяло, как монах в рясу, сидел, скрючившись посередине банки, инстинктивно выравнивая лодку. Глаза его, еле заметные на вспухшем лице, были обращены на Пашу, которая нависла над ними, как небоскреб. Джет тоже посмотрела вверх. Роупер в белом смокинге перегнулся через борт, как будто кого-то искал. На мгновение он снова показался ей таким, каким она встретила его в Париже. Обаятельный английский джентльмен, лучший представитель своего поколения. Он исчез, и ей показалось, что музыка с кормы быстрее понеслась над волнами, потому что шеф вернулся к танцующим.